Добрый день, 14.05 в Перми, Эхо Москвы, 91.2 FM, традиционно по понедельникам в овертайм, мы говорим про спорт в студии Руднев Юрий, сегодня мы говорим про жизнь под парусом, про парусный спорт, и у нас в гостях пермский эксмен Игорь Лисковский.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, мы же из детства помним, что Пермь — это порт семи морей, но, готовясь к эфиру, мы с вами проговорили, что все-таки в Перми это не только большой парус, на котором традиционно так у нас принято ходят в моря и океаны, но и парус, который используется там в детском спорте, как речной парусный спорт. Давайте вот об этом поподробнее.
Вообще, Пермская школа парусного спорта, Пермский яхтенный спорт имеет большую наследственность. И в советские времена считалось, что Пермь занимает третье место вообще в парусной школе. И наши яхтсмены занимали призовые места как в советское время, так и в нынешнее. И существует очень мощная школа парусного спорта у нас. И подготовка детей, подростков и с молодых ногтей ставим под парус, и вообще это наследственная уже история, когда родители, отцы вовлекают своих детей, как это было в моем случае, своих сыновей, в том числе и дочерей, в парусный спорт, и начиная со школы, приводят их в кружки, в парусные школы, и готовят их к большой жизни, к большому парусу.
Конкретно куда можно привести ребенка и со скольки лет?
Ну, вообще, по опыту, это с младшего школьного возраста. То есть, обычно там с 8-9 лет, где-то с 7 лет. То есть, все зависит, это все-таки от сознательности ребенка, от его физических данных, потому как все равно так или иначе это требует определенной сноровки, определенной физической подготовки. То есть, работа там не только головой, но еще и руками. Существует детско-юношеская парусная школа «Темп», находится на яхт-клубе «Кабельщик» на Гайве. Соответственно, в интернете представлены все данные, можно спокойно найти и дальше уже делать техники, набрать нужный телефонный номер.
Это единственная школа в Перми, а «Фаворит»?
В яхт-клубе «Фаворит», да, то есть она размещена как в «Кабельщике», так и в «Фаворите», то есть есть какие-то индивидуальные программы и курсы, есть в рамках подготовки уже коллективного, существуют более мелкие еще есть школы парусные.
Березняка в Чайковском в области.
Насчет Чайковского сказать не могу. В Березняках есть, потому как предприятие «Азот» так или иначе раньше поддерживало парусный спорт. И существовал даже кубок Верхней Камы, когда были гонки от Березняков до Чермоза и обратно.
А с чего начинается для ребенка парусный спорт? Ведь у нас, собственно говоря, лето-то там, ну, по крайней мере, Кама открыта, ну, с мая по
вообще, ноябрь. Вообще любой парусный спорт всегда начинается с теории. То есть если даже любого человека, даже взрослого, даже сознательного, просто посадить на яхту и сказать «давай», из этого, собственно, ничего не выйдет, потому что нужно знать, что, от чего и куда. Существовало даже мнение как-то, высказанное одним именитым яхтсменом, что на яхте без высшего образования делать нечего, потому как здесь не только нужно какие-то выполнять механические действия, взять одну веревку, там, натянуть ее или растравить, но нужно понимать вообще теорию паруса. То есть парус – это живой организм, который подвержен влиянию не только там ветра, но там течения и других множества факторов. То есть понимание каких-то там физики, понимание геометрии, всего остального требуется для управления яхтой. То есть в первую очередь это теория. То есть есть книжка, которая называется «Школа яхтенного рулевого». Выпущена она была еще, по-моему, в 60-х годах, советское время. И является настольной книгой вообще любого.
То есть ребенка лучше привести в яхтинг, да, осенью.
И там, да, да. И там ему там всему научат. То есть прежде чем выпустить его на воду в одного, то есть существует большая теоретическая подготовка.
А первая яхта начинается именно в одного? Какая у ребенка первая яхта? То есть?
Ну, вообще, это малый класс, это шверботы. Соответственно, это, если смотреть со стороны, то получается такая вот маленькая фанерная лодочка с одним парусом, очень вертлявая, очень легкая, ну и также легко иногда она переворачивается, поэтому спасжилет обязательно.
А у шверботов уже есть там юношеский спорт, то есть проходит юношеские
соревнования,
да?
Конечно, в рамках любого соревнования взрослых яхт, как будь то там, допустим, кубок Прикамья, открытие сезона, В первую очередь всегда это гонки детско-юношеских школ. То есть они проходят раньше. То есть в те же дни соревнования они всегда приходят раньше.
Юные пермики участвуют в всероссийских соревнованиях, международных соревнованиях на шиферботах. Парусный спорт – это олимпийский вид спорта в том числе. То есть вот или в какой-то момент происходит естественным образом переход на более как-то тоннажные суда?
Да, здесь момент эволюции, то есть здесь он всегда присутствует. То есть всегда, то есть из малых классов переходят на большие. Но надо отдать должное, что далеко не все те, кто занимаются в юношеских школах, уходят на большие яхты, потому как, во-первых, это образ жизни, в первую очередь. Это реально образ жизни, потому как требует колоссального количества времени. Практически это, то есть, чуть ли не ежевечерняя подготовка, это каждые выходные дни, то есть это занимает реально все, лето. И чем старше человек становится, тем, сами понимаете, у него существует все меньше свободного времени. Это, допустим, не какой-либо там фитнес, когда ты приходишь в спортзал, там, по часу, три раза в неделю, и все, и ты можешь сказать, что ты занимаешься спортом. Здесь надо, ты заканчиваешь рабочий день там в 5 часов вечера, и до позднего вечера ты находишься в яхт-клубе, потому как это не только выходы какие-то тренировочные, за собственной лодкой же еще надо следить, это постоянно же живой организм, то есть его надо поддерживать в порядке, то есть какие-то ремонты, какие еще, то есть плюс к этому ко всему это денежные вложения.
Ну вот это все-таки для ребенка, это спорт в том числе и для пермяков? То есть пермяки участвуют во всероссийских юных пермяках?
Да, участвуют.
А как, например, тот же швербот вести?
Ну, он же легкий. То есть это его можно поднять спокойно двум людям. Поставится он там либо на какую-то грузовую платформу, либо на ЖД, и это все отправляется. То есть на сегодняшний день, допустим, всероссийские соревнования проводятся во Владивостоке. Ну вот, дальше уже решайте сами, в какими затратами моральными и физическими это...
По пермской практике, для того, чтобы вот ребенок пришел в яхт-клуб, он там получает теорию, начинается весна, он получает практику. На этом этапе какие вложения требуются от семьи, от родителей? Это сколь платно? Есть ли бесплатный вариант?
Бесплатные варианты, безусловно, есть. Но надо все равно понимать, что нужна какая-то определенная экипировка. То есть... Спорт водный. Погодные условия у нас далеко не самые благоприятные всегда бывают. Лето у нас малоснежное иногда. Поэтому даже элементарный набор одежды и спас-жилет, который требуется для выхода в воду, он должен присутствовать. То есть это не затратное. Это не баснословные деньги. Конечно, это поддерживается. Коллективно это все минимизируется. Я думаю, что для среднего класса, то есть для семьи с любым средним достатком, это вполне по силам. Это, я думаю, что стоимость соизмерима с любой спортивной секцией практически.
Когда происходит осознание, когда происходит осознание, что мы переходим на следующий класс, и когда там уже, как дальше специализация идет? То есть, я так понимаю, там должны быть там спинакеры, рулевые, там, вот, когда происходит осознание?
Нет, здесь немножко не та история. То есть, в первую очередь, готовится матрос. То есть, матрос... Его задача четко, верно и очень быстро выполнять команды капитана. То есть это, будем говорить, механические функции по управлению парусами и другие команды, которые должны выполняться на лодке и которые необходимы для ее быстрого и победоносного продвижения вперед на соревнованиях. А следующий этап – это уже рулевой. То есть квалификация рулевого, она может совершенствоваться, наверное, годами. Потому что даже уже умудренные опытом капитаны ошибаются. Умудренные, то есть это навыки, которые приходят исключительно с опытом, со знаниями и знанием матчасти. Потому что как угадать ветер, в каком он будет части реки, через там 15-20 минут направить туда лодку и поймать тот шквал, который приведет к победе. Этому в школе не учат.
Тем не менее, как собираются следующие команды? То есть они собираются под капитана, под яхту? Как это происходит? Вот есть ли там у вас понятие там юношеский спорт, юниорский спорт, взрослый спорт?
Конечно, они существуют. Капитаны всегда собирают себе команду. То есть существуют умудренные опытом капитаны, которые, как правило, являются собственниками лодок. То есть, соответственно, они уже среди тех юных яхтсменов или не очень юных, или опытных, набирают команду, которая отвечает именно их задачам. То есть по опыту это капитан и шкипер, это более старшего поколения люди, а, соответственно, те два матроса, то есть экипаж 4 человека, если экипаж 4 человека, если мы говорим о регатных гонках, которые у нас наиболее широко представлены, это вот те, кто помоложе.
Регатные истории. То есть вот в Перми в эти выходные была регата, в прошлые выходные была регата. Сколько участвовали, ну, яхт, наверное, сказать правильно,
да?
Сколько участвовали команд? Как-то вот, допустим, это приходило, Чердынская, насколько я понимаю, регата
Чермская.
Была. Чермская.
Чермская вот, гонка была, то есть это одно из знаковых событий вообще парусного спорта. Расстояние, то есть это 100-мильная гонка, 100 морских миль. То есть для справки, одна миля – это 1,8 наших километров. Соответственно, задача номер раз – это дойти до Чермоза.
Стартовали где?
Стартовали напротив яхт-клуба «Фаворит». То есть это район Камгэса. Доходим до Чермоза, разворачиваемся, идем обратно до яхт-клуба «Фаворит». То есть это дистанция 100 морских миль.
И гонка идет по времени. Кто первый, тот и победитель.
Или в общем, да. То есть это по общим правилам, кто первый. Но здесь идет с поправочными коэффициентами. Потому что технически, даже если лодки находятся в одном классе, у них разные паруса. То есть разных годов выпуска. Соответственно, что накладывает определенный коэффициент на ее быстроходность. То есть у каждой лодки есть так называемое мерительное свидетельство, в котором указан поправочный коэффициент. И даже если ты пришел первый, у тебя необходимо иметь определенный отрыв от второго пришедшего, чтобы, то есть с поправкой вот этот самый коэффициент, чтобы уже тебя признали именно победителем.
А кто контролирует, допустим, вот я так понимаю, ветра нет, а есть же моторы, то есть кто контролирует процесс?
Нет, ну у нас вообще, то есть первый, если ты, допустим, опустил мотор, это вообще ты сошел с дистанции. Это по общим правилам. То есть, ну, у нас такого не принято. То есть была даже история про то, что кто-то, пытавшись когда-то давно, ну, это как из супер как городских легенд, так же, как и морских, что кто-то, пытавшись обойти конкурента в состоянии полного штиля, под видом то, что надо помыть посуду, ложечкой, тарелочкой аккуратненько создавал ход лодки. Но это только из опер легенд. Абсолютно.
Вот. Хорошо, вот сколько команд участвовало, как проходила гонка? Регата, точнее сказать, наверное.
Регата, да, это регата. 32 лодки, 32 экипажа стартовало.
То есть в общей сложности около 120 человек.
Ну, да, то есть если мы считаем, что у нас по 4 человека на лодку, то есть где-то было 3, ну, в среднем 100-120 человек, вот так вот у нас было.
А это спортивное соревнование, то есть заявлялись все желающие, или все-таки есть какое-то у вас понимание, вот что это для отдыха яхта, это для спорта?
Ну, в парусном спорте вообще нет такого понятия «все желающие». То есть, как я уже говорил, что любой человек, который берется за штурвал, за руль яхты, уже что-то умеет, что-то знает. Мы это понимаем. И все, так или иначе, все уже коллективы, которые есть, все уже команды, они уже давно сложены. То есть это уже все друг друга знают. То есть существует определенное перетекание кадров с одной лодки на другую. Но так или иначе, уже все понятно, кто будет участвовать.
То есть кто заявит. А при этом, при всем, ну как там в футболе играет один из футболистов, побеждают немцы. У вас тоже, ну, тем не менее. Присказка такая же, как на уровне городских легенд, равных каких морских. У вас ведь тоже есть какое-то... Нам уже режиссер подсказывает, что мы к этому поподробнее вернемся после рекламы. Спасибо. Овертайм. 14.20, продолжаем овертайм. Сегодня мы говорим про парусный спорт. Юрий Руднев в эфире, в гостях Игорь Висковский, пермский яхтсмен. Так вот, понятно же, кто выходит на старт. У Конечно. Всех же разные яхты. То есть все-таки конкуренция каким образом формируется? Ну, это в первую очередь яхты, паруса или команда?
В первую очередь это команда. Это однозначно команда, потому что какие бы у тебя ни были крутые паруса, какая бы у тебя ни была крутая лодка, без умения всем этим управлять, можно проиграть вообще всем. Просто-напросто. Это в первую очередь это команда. Потому что потеря 2 секунд на повороте, все это проигранные там 30 метров, допустим, дистанции. 30 метров здесь, 30 метров там, и все, и можно уже и...
А как собирается команда? То есть я понимаю, что кто-то формирует, ну, в данном случае, там, обычно же в частной собственности.
Да, яхты, конечно, да? Все лодки в частной собственности.
То есть капитан формирует команду.
Капитан формирует команду. То есть этот уровень профессионализма тех людей, которые он хочет увидеть у себя, это в первую очередь, это момент слаженности команды, потому что все равно все люди. То есть это должен быть коллектив. То есть на момент гонки это вообще должны быть лучшие друзья. Потому как очень много происходит острых моментов, и кто-то где-то замешкался, соответственно, возникает легкое непонимание. Это так, очень мягко сказано на лодке. Вот. И то, что происходит на яхте, и то, что происходит на берегу, это совершенно разные вещи. То есть никто не обращает внимания там, на крепкое слово, которое было направлено в адрес матроса. Потому что на берегу, да, это лучшие друзья должны быть. Должно быть полное доверие и взаимопонимание.
И фактически получается, что там в течение всего летнего, да и зимнего сезона вы собираетесь регулярно. Вы там понимаете, кто что должен делать. Как это все? Слаженность как происходит? Как понимается?
Как слаженность? Ну, во-первых, соответственно, на лодке, на яхте у каждого должен быть своя, то есть должна быть своя роль. То есть кто выполняет команды, кто, соответственно, отвечает за какой парус. Кто что делает. То есть отдается команда рулевым, то есть капитану. Допустим, ставим спинакер, парус. И никто не суетится и не стукается лбами. Каждый сидит на своем месте, и каждый знает, за какую веревку ему надо дернуть, что делать должен другой матрос в тот момент. И происходит как раз вся последовательность действий, она отточена до звона. Все знают, кто что должен делать. Никто лишних слов не говорит.
Но при этом ведь есть взаимозаменяемость. То есть вот вы же шли регату, как я понимаю, двое суток, наверное, да?
Да.
То есть, а когда там кто-то спит, кто-то...
Ну да,
там,
то есть определенно, то есть, конечно, это определенные, то есть, это моменты, то есть, допустим, там три человека осталось на лодке, то есть, один, соответственно, баковый матрос, который находится на носу и занимается там при постановке паруса одним, другой находится в кокпите, отвечает, соответственно, за другие уже веревки, и капитан на руле. То есть, так все и происходит. То есть, это вещи, которые уже... В чем-то уже на подсознательном уровне, которые очень сложно объяснить иногда бывает. То есть это, как бы, допустим, бывает пилот и штурман. Вот здесь что-то с этим, наверное, очень, очень близко связано. То есть тут должно быть взаимопонимание победное, оно практически на клеточном уровне. То есть внимательность матросов, внимательность капитанов, краткость команд и вся эта взаимосвязанность, она приводит к победам.
А вот если кто-то решил поменять команду, или наоборот, у кого-то возникло желание, там, есть такое понятие, как в складчину купить лодку? Вот если вы решили яхта лучше говорить, да?
Ну, в обиходе всех называют, конечно, вот так вот лодка называется, допустим.
А
конечно,
вот надо, я понимаю, что определенный опыт, то есть когда приходит к осознанию, что у тебя... Хотелось бы яхту свою. Наверное, в детстве еще происходит это осознание. Но как это вот практически реализуется?
С этим осознанием вообще живут все практически. То есть вот это вечная тема. Надо купить яхту. То есть те, кто находится вот в роли там матросов, то есть ну, не по найму, наверное, а так приглашенные люди, то есть которые не являются собственниками. Вот. У них и всех это в разном возрасте. Это надо. Наверное, надо купить яхту. Наверное, надо купить новую. Наверное, надо отдать за нее много денег. Нет, новую дорого. Надо купить что-то подешевле. Так, надо откуда-нибудь ее пригнать. И вот это вечная тема для обсуждений, получается. Конечно, это же очень большая ответственность. То есть это даже сложнее, чем, наверное, какое-то транспортное средство, которое просто поставил в гараж, ну вот и все и забыл. То есть за ней надо постоянно следить. То есть все работы по подготовке лодки к сезону начинаются еще в середине весны. В апреле, в мае.
А вот вы бы рекомендовали подойти к этому каким путем? То есть покупают, наверное, ведь яхту там для отдыха, о чем отдельно, наверное, следует поговорить. Яхту для спорта. Вот у вас какие вот в вашей жизни превалируют акценты
всегда,
и мотивации?
Всегда считалось, что для отдыха это все-таки моторные суда. Я всегда к этому склоняюсь, что для отдыха это все-таки моторные суда. То есть это поэтому у нас в нашем Камском море, в нашей Камской акватории представлены, то есть вот те, кто на яхтах, это все-таки спортсмены, а те, кто вот на катерах разной степени, разных категорий, разных размеров, это все-таки вот те, кто для отдыха. Потому что как таковое отдохнуть на яхте, ну, это не совсем получается. Такой очень активный отдых, потому что это же надо ставить паруса, это надо следить за ветром, это, то есть, внимательность, это нельзя, не получается вот просто там расслабиться и вот лежать, загорать на солнышке. Тогда проще мотор поставить и вот под мотором идти. Но какая тогда уже яхта под мотором? Яхта должна быть под парусами.
Хорошо. Продолжаем спорт на выезде. То есть, вот хорошо, закончилась эта регата. Вы в этом году, в этом сезоне едете куда-то в тот же Владивосток, который называли?
Нет, или... во Владивосток не едем. У нас есть господин Тараканов, который у нас активно участвует во всех соревнованиях всесоюзного и мирового значения, как по-моему. Вот. Но этот сезон задача хорошо, еще осталась еще одна гонка в сентябре, закрытие сезона, и задача за ней хорошо выступить.
А в целом в Перми сознание, вот все-таки там чемпион России, чемпион мира, чемпион Олимпийских игр.
Ну, это где-то вот там...
Я не особенно пересекался в своей жизни с парусным спортом,
вообще,
но
вот эти
поясните.
Люди, вообще вот эти люди, которые участвовали, даже если ты участник каких-то соревнований российского масштаба, это профессионалы высочайшего уровня. Это реально люди высочайшего уровня, профессионалы, и вот такой статус первый после Бога, если ты, то есть это уже все, то есть с этими людьми советуются, их слушают, и если ты в экипаже на каких-то локальных соревнованиях такого человека, то...
Вот дальше как происходит? Хорошо, мы же сейчас говорим про речной яхтинг, речной парусный спорт, а вот когда уже происходит осознание, что в море?
На самом деле я бы разделял.
И как это лучше сделать?
На самом деле я бы всегда разделял. Это вот очень две большие разницы. Это парусный спорт именно в рамках нашей там, реки и в рамках вообще внутренних вод. И парусный спорт именно океанского масштаба. В первую очередь это техника. Потому как весь наш речфлот, как его называем, технически и морально достаточно уже он не молод. То есть это яхты, которые пришли в Пермь в 80-х годах. То есть все яхт-клубы принадлежали предприятиям. Предприятия по каким-то там, либо за деньги, либо за продукцию, либо еще как-то, они покупали эти яхты. То есть да, они модернизировались, да, на них ставились современные паруса, но так или иначе, все это 80-х годов. Понятное дело, что они в идеальных состояниях, все поддерживается, потому что корпус-то пластиковый, он же не ржавеет. С ним, соответственно, что может произойти? Но... То, что те яхты, которые являются океанского класса, они уже давным-давно далеко шагнули все вперед. Это совершенно другая история. То есть, это, во-первых, это размеры, это их устройство совершенно другого, ну и управление совершенно по-другому должно происходить, потому как здесь у нас что? То есть, у тебя есть река, ты либо идешь вверх по течению, либо вниз по течению. А находясь в открытой воде, в море, у тебя есть компас, у тебя есть карта.
Много ли пермяков участвуют в этом направлении?
Участвуют. Я не буду говорить, что много или мало, но я знаю, что участвуют. И определенные, то есть люди, которые выезжают.
Ну вот я думаю, что следующий-то блок будет самый интересный для радиослушателей «Эхо». Мы будем говорить про отдых под парусами, а сейчас перейдем на федеральные новости. 14.34 в Перми. Продолжаем овертайм. Сегодня говорим про парусный спорт. Юрий Руднев, Игорь Лисковский. К самому интересному, я думаю, для радиослушателей. Как в Перми можно отдохнуть под парусом? Вот есть желание. Что делать?
Ну, что делать? То есть у нас существует практически все... Очень много лодок, очень много яхт, которые спокойно вывозят всех желающих. Там тот же яхт-клуб «Фаворит». Пожалуйста.
То есть это все в открытом доступе?
Да, это все в открытом доступе, телефоны, то есть в интернете.
Как такси буквально?
Ну, практически. Где-то или около. То есть нужно просто позвонить и дальше уже прибыть в назначенное время к назначенному месту. То есть прокатить под парусом проблем совершенно никаких нет.
То есть, кто интересовался, видимо, знают, кто вот там задумывался и не знает, сколь это дорого, как это там по времени, куда, какие яхты.
Ну, вообще, яхты, то есть, ну, это яхты, которые, ну, так или скажем, являются туристическими по своей направленности, потому как те, которые именно спортивные направленности, там не так много места, чтобы разместить большие компании. То есть, это все вверх по течению Камы. То есть, потому что вниз по течению мы идти не можем, у нас там КамГЭС, и процесс шлюзования, он осуществим, но это все гораздо все сложнее. То есть это вверх, это, пожалуйста, там до Демиткова, до Полазны, множество шикарнейших заливов по обоим берегам.
То есть можно... Сколько вот компания? Это 2 человека, а 5 это уже много или
нет,
как?
Нет, ну там можно до 10 на самом деле. Вплоть до 10 человек. Сейчас это набирает популярность, потому как прогулка под парусом – это все-таки какая-то такая романтическая вещь. То есть это там можно там встретить закат красивый на реке. Это... Действительно красивые берега, которых у нас не так много осталось, потому как к ним подойти только с воды можно. С берега там дорог нет, где можно посидеть, там отдохнуть, какой-то пикник.
Ну, вот это можно и в будний день, там, условно говоря, на 2 часа?
Ну, на 2 часа я бы
или,
не сказал.
То или есть, как это, обычно?
На, обычно, я думаю, что надо смотреть часов от 4.
Часов от 4. Часов. Это и в будний день можно?
В общем, да. То есть все зависит от...
А выходные можно, условно говоря, в пятницу вечером уйти
совершенно,
и там
совершенно
в понедельник и воскресенье?
Можно пристать к берегу, к любому понравившемуся. Ну, соответственно, где глубина позволяет, потому что есть живой, есть отмели, и там яхта, судно килевое, то есть не везде можно. Но существует лоция, существует карта, где заливы удобные уже, места знакомые. Остаться там с ночевой, пикник, палатка, пожалуйста. Нет, можно на лодке ночевать. Все для этого есть.
Безопасность на воде – ключевой вопрос для отдыхающих.
Ну, безопасность
кто
на воде...
Кто контролирует? Те, кто арендует или капитан?
Нет, капитан, безусловно.
То есть ограничение жесткое или...
Ну, всегда...
Вот как он видит, что это уже опасно? И как, какие методы он может это регулировать, ну, что больше не надо?
Нет, ну, больше не надо. То есть все зависит от силы ветра, безопасность. То есть если это, допустим, там 2-4 метра в секунду, такой легкий ветерок, соответственно, это спас-жилет и дальше и разумность пассажиров, отдыхающих. Если это какие-то шквалы начинаются, то, соответственно, вниз... В рубку собираются все, и дальше там уже, дальше уже действуется, дальше уже по ситуации. У нас погода переменчивая, то есть выходили, было солнце, светило, туча налетела, шквальный ветер, гроза, дождь. Ну, на моей памяти никаких несчастных случаев вот в отдыхающих, никаких несчастных случаев не было. То есть это достаточно, это очень безопасно, конечно. То есть я не помню никаких форс-мажоров. То есть все прединструктаж проводится, и все... Самые такие ходовые травмы, какие только могут произойти на борту, они, естественно, о них предупреждаются. То есть голову сюда не поднимать, сюда не заходить, сюда не наступать. Вот отдыхайте здесь, отдыхайте здесь. Не знаешь, спроси капитана. Все, здесь все достаточно
хорошо. Хорошо, другой аспект отдыха под парусом. Я знаю, что много пермских яхт стоит за рубежом.
Да, это так.
Как здесь происходит процесс?
Ну, здесь происходит процесс, наверное, точно так же. Только географически чуть дальше. То есть и вопрос, то есть есть два вида, соответственно, отдыха. То есть если ты яхтсмен умелый и знающий, ты можешь арендовать яхту без капитана. Соответственно, то есть отдельно выйти в море, если чувствуешь в себе силы. Но для этого нужны европейские права, европейский сертификат. То есть в Европе существует множество школ парусных, там, которые обучают управлению яхтами и дают какие-то дают базовые знания. Другое дело, насколько эти знания качественные, ну, это уже второй вопрос. Но если желание просто выйти в океанские воды под парусом, думаю, что совершенно проблем никаких не составит, потому что и класс лодок другой там. И размеры, и впечатления, и эмоции.
Вот. Ну, а вопрос... пермские яхты стоят где? То есть, условно говоря, собрались мы отдохнуть ну, это в Черногории?
Турция. Это Турция, очень много там. Да это Черногория. Ну, наверное, пермских, по-моему, пожалуй, все. Больше я не знаю. В основном, по-моему, все в Турции.
На Кипре, честно, стоят.
Может быть.
А вот это лучше все-таки ориентироваться на пермские яхты? Или можно туда уехать и там?
Да можно и там. То есть вопрос коммуникации. Вопрос коммуникации. Потому что если это какой-то пермский... То есть, там, как земляк земляку посоветует и время, и когда выйти, и вообще процесс коммуникации с капитаном, можно, если на одном языке разговариваете, гораздо больше можно информации получить.
Ну и там точно так же, можно уйти на яхте на неделю, а можно уйти там на 4 часа. Ну, или как это принято?
В основном-то, конечно, да. То есть там нам лучше, конечно, несколько дней, чтобы получить впечатление, то есть, от открытого моря, от открытых вод. Конечно, это нужно, это вопрос не одного дня. Потому что на 4 часа это все уже ближе ко всяким там, когда тур all-inclusive, и там в программе туристической там за $60 прогулка на яхте. Ну, вот это вот история. Конечно, это нужно выходить на несколько дней. И чтобы уж получить полное впечатление, выходить в ветреную погоду.
Но это как-то все-таки... Ну, я не помню, чтобы турагентства этим занимались. Это вот какая-то у вас отдельная специальная история и, в первую очередь, ориентированная на знакомых? Или как? Вот не сталкивался просто никогда.
Ну, вообще никогда вопрос такой особо не стоял. То есть, кто ищет, тот найдет. То есть, интернет широко представлен. Если обратиться, допустим, в нашу, в Пермскую федерацию парусного спорта и сказать: друзья мои, я хочу ехать вот в Турцию, я хочу выйти там с нашим пермским яхтсменом где-нибудь в открытые воды, и хочу это сделать так, чтобы получить полный спектр впечатлений. Чтобы погода была, их поштормило немножко, и красивые места посмотреть, и вообще получить полный комплекс впечатлений. То, конечно, ждут нужных людей, нужные координаты, нужные телефоны, и сказать: вот, вперед, пожалуйста. То есть, ну, туристические фирмы, насколько я знаю, этим вообще не занимаются, потому что это все-таки такой узкоспециализированный отдых, то есть на...
Ну, там лицензирование, видимо, требуется отдельное.
Ну, в Европе, да. То есть, в Европе, да, это все, конечно, все очень строго. Там и технический надзор за состоянием яхты, и вообще и навыки капитана, и все такое прочее. Но если уж на то пошло, то есть желание в процессе путешествий по дальнему зарубежью совместить это все с парусной прогулкой. И именно прогулкой такой, не просто когда там собрали много-много человек, посадили и сказали: ну вот, сейчас мы будем вас катать. А чтобы именно на несколько дней какой-то был индивидуальный подход, чтобы впечатление это создалось в полной мере, то да, я думаю, что надо через федерацию просто подойти и дадут нужных людей.
А на что отдыхающим, как в Перми, так и за рубежом, следует ориентироваться? Там, условно говоря, дадут подержать спинакер или нет?
Подержать, конечно, можно. Конечно, дадут. То есть все зависит от. То есть поуправлять в спокойный ветер, то есть в спокойную погоду, конечно, можно. То есть, если это под надзором капитана, то вот это, я думаю, что все вполне реально. И порулить могут дать. И что здесь, и что и здесь, соответственно, и на открытой воде, на океанской. Все, я думаю, можно. Я говорю, что надо разговаривать. Все зависит от капитана. Как договоритесь?
А вот происходят какие-то увлечения, которые от увлечения переходят уже, вот, ну, видимо, не в спорт, а вот в большие яхты. То есть пермяки покупают большие яхты?
Более того, они их, на этих больших яхтах они и по каме ходят. То есть, ну, это, конечно, больше... Здесь вот как раз мы идем как раз про туризм больше, потому как все лодки спортивные, они по размерам меньше. У нас есть, существует несколько именно таких вот таких больших, то есть больших, красивых туристических яхт и современных. Да, это удовольствие, это люди, которые с детства занимались парусным спортом, ну вот... Развитие прошло не в сторону спорта, то есть, ну вот, может быть, им там неинтересно там по нескольку дней уходить в гонки, терпеть лишения, мокнуть под дождем, но, соответственно, от парусов они отходить не хотят. Вот, соответственно, если они могут себе это позволить, покупают большие лодки, большие яхты и бороздят камские просторы уже именно на них. Но надо отдать должное, что Кама у нас, конечно, река широкая, но под океанские суда она здесь не предназначена, ну...
Начинали с того, что Пермь – порт семи морей. Была такая практика, кто-то, условно говоря, из Перми уходил, ну куда, в Балтийское море,
да,
в Черное,
да,
в Каспийское?
Да, буквально в том году у нас была там как раз такая подобная экспедиция собиралась. По-моему, до Астрахани ходили. Ходили до Астрахани, там, по-моему, на месяц или даже больше.
Потом... А это не принято, потому что неинтересно или сложно, или не задумывались? Задумывались, наверное, эти об этом?
Нет, конечно, задумывались. Конечно, задумывались. Это, ну, во-первых, это очень по времени много. То есть надо сразу смотреть, там месяцы более. Второй момент. Не все готовы жить в столь стесненном пространстве, как яхта. То есть, ну вот представьте, там 6-7-метровая яхта от носа до кормы, на которой там 4 человека. Это даже не малогабаритная квартира. Это даже это еще меньше. То есть места очень мало. Плюс отсутствие на спортивных лодках, отсутствие бытовых удобств. То есть на больших туристических лодках они, конечно, существуют. Там и душ, и туалет, и всю кухню. А здесь-то очень все стеснённое. То
есть... Я вот слышал, но не уверен. По-моему, Олег Пузанов ходил в кругосветку.
Да, но это была лодка, да, это было, эта лодка была Крузенштерн. Это совершенно другого лодка. То есть это уже судно. Это просто тоже полноразмерное судно. Крузенштерн по сравнению с теми яхтами, которые у нас ходят в Камской воде, это, ну, не знаю, наверное, как если только с каким-то теплоходом, только если можно сравнить. То есть там размеры совершенно другие, да, то есть там под кругосветку это совершенно другие. То есть теоретически, конечно, это можно, что-то придумать, какой-то дальний поход. Но это уже вот конюху Федорову там,
Федору Конюхову.
Да, к тем уже. То есть, потому что это реально спартанские условия.
Ну, для него это все-таки вообще жизнь. А вот для пермяков все-таки парусный спорт, яхтинг, это хобби скорее, вот даже спорт, отдых. Как это у вас сочетается? Что бы вы рекомендовали? Как бы к этому лучше относиться?
Это образ жизни. Это хобби, это спорт, это образ жизни. Потому что люди живут, вот есть семья, работа, и вот и паруса. То есть вот увлеченность, наверное, сопоставима вот с заядлыми рыболовами, которые вот все у них, вот все мысли вокруг этого. Это вот, то есть люди реально фанаты. Люди реально увлечены этим. Они реально этим живут.
И не только под парусом, но и...
Да, тоже вне. То есть, ну вот они живут, у них жизнь построена вокруг этого. У них жизнь это вокруг этого построена, они реально этим живут. То есть, как только там солнышко весеннее проглянуло, все, поехали готовить лодку к сезону. Только лед сошел, лодку надо сбрасывать на воду, соответственно. То есть...
А зимой едете в теплые страны?
Ну, зимой кто-то может себе позволить, соответственно, кто-то едет в теплые страны, кто-то какие-то другие там увлечения, там у всех какие-то зимние тоже существуют.
Но это все-таки вот хобби.
Конечно, это хобби.
То есть вот чтобы профессионально кто-то занимался, или вот капитаны?
Нет, это у всех хобби. То есть в любом случае это нужны... Финансовая составляющая достаточно значительная в этом всем. То есть ее можно минимизировать. Ее можно как, но так или иначе, это требует все равно финансовых вложений. То есть должен быть источник финансовый, который позволит.
И именно к этому и относиться нужно, как к образу жизни. То есть на яхтинге в Перми не заработаешь.
Я думаю, что не те совершенно деньги, которые бы позволили вот прокормить. Как дополнительный, вот такой легкий дополнительный заработок, который позволяет там вот какие-то работы осуществлять. Содержать лодку в порядке, да, но не более того.
Ну и завершая передачу, как бы вы сформулировали жизнь под парусом, образ жизни? То есть в чем радость этой жизни? В чем удовольствие? В чем? В ощущениях? В чем?
Любой спорт всегда, особенно парусный, это эмоции. Именно это ничем не передаваемое, это не эмоции, которые нельзя повторить. То, что дает парус, те эмоции, они... Я не знаю, где их можно еще, можно что-то подобное повторить точно. Может быть, в альпинизме, когда ты забираешься на какие-нибудь вершины, что-то свободное. Но вот это непередаваемое ощущение свободы, этот адреналин и этот дух соревнований, я не думаю,
что... Вспоминая Карла Маркса, свобода – это осознанная необходимость. Да, в случае это необходимость именно эмоциональная.
Ну да, в какой-то роли. То есть это такая очень осознанная необходимость.
Спасибо. Передача «Овертайм», Игорь Лисковский. Руднев Юрий, говорили про яхтинг, именно про этот замечательный образ жизни, чего мы искренне желаем всем, кто сегодня слушал нашу передачу.
Вам спасибо большое.
Спасибо.